All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Барділовська. Ви слухаєте правооборончу програму «Весна». Далі короткий анонс її випуску. «Мої туремні мури» – пройшла презентація книги журналіста радіо «Свобода» і былого політв'язня Олега Грузділовича. Про це у рубриці «Подія».
У одной из команд гулял Тунику Александру Лукашенко.
Як белорусы з'їжджаються з репресії і покидають свою родзіму? Про це у рубриці «Коментар».
Не мог себя реализовать в Беларуси вообще.
За мирную гражданскую позицию.
Ты переехал с одним заплечником маленьким.
Что казала правооборонца «Весны» подчас онлайн-марафона солидарности с полезневоленными, почуем у рубрицы «Комментарий эксперта».
Подія.
При микрофоне Ева Бардзіловская. У Вільні пройшла презентація книги журналіста Радіо Свобода і былога політзняволеного Олега Грузділовича. Книга має назву «Має туремні мури», і там Олег описує свій туремний досвід, да не тільки. Презентація почалася з уступного слова керівниці Білоруського дому у Вільні Людвіки Кардіс, якою нечакано обрвалася гучними гуками. Гэта быў своеасаблівы перформанс, сцэнка з мінулага турэмнага жыцця ў выкананні Алега Груздзіловіча, ён граў сам сябе, і Анатолі Лебецькі, ён выканаў ролі турэмнага наглядчыка.
20-й год зрабіў нас адным цэлым, адной сям'ёй. Выхад кожнага палітвязня – гэта як падзея самая найлепшая ў нашым жыцці, ў кожнага з нас. Кожны вечар, калі кладзёмся ў ложка, ты думаеш, а як у гэты час… Ці має там хто-небудь якую подушку под голову подкласти, ці ёсць нейкая коўдра, каб накрыцца насярод наших палітвязняў, як їхнае адчуванне ў гэтую хвіліну. І твае праблемы ў гэты час абсолютно становяцца ніякімі. Мы вельмі радыя, што мы маем такую магчымасць трымаць у руках, пачытаць, знаёміцца з успамінамі спадарага Олега Груздзіловіча.
Можна ў пол! Пашоў! Фріза захадзела! Сіпі! Руки! Для што? Уши заплыли, руки поставь, как положено. Ноги, шури, ноги. Вот так, представься.
Осужденный Груздзілович Олег Анатольевич, в артикуле 342, сказка 1.
На нормальном языке говори.
Осужденный Груздзілович Олег Анатольевич по 342 статье Уголовного кодекса Республики Беларусь полутора годам позволения свободы. С начала срока 10.05.2022, конец срока 30.03.2023. Поставлен на профилактический учет как склонный к экстремистской и другой деструктивной деятельности.
С каким заданием прибыл?
Собирать материал для книги. Як і кніга, ось такі сцени, та завсюди вертання у тоє минуле, вірю древне, якого ми все хочемо позбігнути, але не вдається. Мене звуть Олег Груздзілович, я журналіст «Радіо Свобода», вже працюю фактично з 95-го року, 28 років на «Радіо Свобода». От це вже моя друга книга. Ну, це, може бути, така саме тяжка, саме значна. Мене питаються завсюди, звісно, як прийшла ідея написати таку книгу. Нічого не приходило, само життя, це все, якби, к цьому підштовхнуло. І натурально, коли мені ще везли от на Володарку, я вже подумав, що, ну, значить, прийдеться збирати матеріал для нової книги. Не хотілося б, але доведеться. Потім все так от протягувалося в СІЗО, і, окрім цього, вже в колонії, ось, в двох СІЗО я побував. І цей матеріал, як би, не запашився, ні, ми слово, ось, а само собою, вокруг люди, вокруг подій, вокруг там, покути, і сльози, і інше. А що не бачиш, то чуєш. Як-то в коридорі на Володарці я чув грухот. Потім сказали, що це Олеся Пушкіна. Тащили в карцер. І він відмовився, і його там волокли по коридору.
Оксамитний літній вечір окинув землю. Я в озерную сінечу узнані ловлю. Мовчки слухаю просто песню соловья. Над моим лунає лесом Беларусь моя.
Спадар Олег, а може би ёсць некая глава, якая для вас была самая цяжкая ў напісанні, ў правках і гэтак далей, у стварэнні?
Ну вось там ёсць глава пра тое, як у 90, здається, це був третій год, ще до президентства, ми гуляли в футбол. Я був кореспондентом «Народної газети» парламентської, парламентським кореспондентом. І час від часу депутати запрошали журналістів прийняти уділ, бо не хапало людей. Ось. І я некілька разів удільничав в таких футбольних гульнях поміж депутатами. У одної з команди гуляв Тумніку Олександр Лукашенко. Я згадую цей епізод, у Тумніку згадую той, як Лукашенко гуляв. Ось. Бо такі питання мені часто задавали в'язні там у колонії, коли ми з ними розмовляли про це. Їх це цікавило, ну і як його, значить, гуляв, все. Ну і от ця глава була доволі тяжка, тому що я її как бы, вот, написав одним варіантом, потім криху поправив, потім ще раз поправив. Тобто я наступав как бы, на горло собственної пісні, як кажуть, да, доводилося криху коректувати свій текст. каб не показацца занадта эмацыйным, такім адназначным. Вось. Я вспомнил эпізод, што Лукашэнка забіл гол, ён быў даволі прыгожы. Вось. Ну і в тым ліку я вспомнил пра тое, як ён жорстка гуляў з сваімі сапернікамі, у тым ліку там біў па нагах бывалі такія выпадкі. Вось. То есть это я сгадал. Ну, там было описано больше так эмоционально и больше яскраво. И эти фарбы я крыху прибрал в вынику. Чему? Тому, что я вырешил, что, может быть, еще не час казать все, что в памяти осталось про три часа.
Кніга «Мае турэмныя муры» прысвечана Марыяне Груздзіловіч, жонцы, аднадумцы і сяброўцы Алега Груздзіловіча. Ёй самай першай ён зачытваў главы кнігі адразу пасля напісання. Пытаемся ў Марыяны, што яе больш за ўсё ўразіла ў кнізе на яе старонках.
Ой, ну там, дзе больш какое-то насілі, гвалт или вот такое больш жорсткае. Калі каких-то пачуццяў і шыза, вот апісанню, жыцця. І асабліва калі там ён узгадаў, ну, то тых людзей, якія сидзелі разам з ім, і вот іх пакуты, альбо іх паводзіны, як яны, напрыклад, мёрзлі там, вот калі холодна, вот на мяне вот это, таму што я чалавек, які любіць цяпло, такая цеплолюбівае создание, і таму на мяне я ўражваюся тым, калі людзі пакутаюць фізічна. Потым, канешне, калі дрэннае пытанне вот это вот сілкаванне, таксама мне больна чуць. Ну і вельмі вось менавіта калі выйшаў апошні кавалак, на мяне прызвёл там не весь, а вот такой частка. Там, дзе ён напісвае, як людзей возяць на суды. Я ніколі такое сябе не ўяўляла. Я больш-менш ўяўляла, што такое этап, і як людзі там цягнуць гэтыя сумкі, асабліва палітычныя, у якіх рукі ў кайданках, і па дзве сумкі, і яны ім б'юцца па нагах, паміж калені, яны мусяць іх тачыць, а потым самім залазіць у гэтыя вось... І ў цягнікі, ў грузавікі, якіх перавозяць. Это этап. Я і то это вельмі, ну, просто не магу ад гэтага. А ось калі я паслухала, як мне пачытаў, што людзей, калі везуць у суд, яны мусяць з матрасамі там как-то там кудысьці, потым яны, уяўляеце сябе, іх ведуць па каких-то калідорах, а потым распранаюць дагала і правяраюць. Не толькі вот абысківаюць у адзенні, а проста голымі і заставляюць, як ён піша, прысядаць. І я разумею, ну, спадзяюся, што здагадваецца кожны, для чаго прысядаць, што можа яны могуць штосьці спрятаць, ну, у заднепраходнім отверсці. Это просто жах, некі жах. А я адразу уяўляю жанчын таксама, а іх таксама, ну, можа правяраюць. І гэта так унізительна, я просто не магу, у меня сэрца зжимаецца, калі такое. І правяраюць двойчы. Спачатку адні, потым і апранаюцца, і кудысь іх ведуць далей, а потым правяраюць зноў іх. Ось так, дагала, там все, а потым везуць у гэты суд. І яны там гадзінамі чакаюць у некім стакане. Это, як я Олег апісваю, это маленькае памяшканне, вузкае. Добра, што можна пасідзець, я не ведаю, а можа не там стаяць. І вось, калі я была на яго судзе асноўным, то ведаеце, ось я яго пабачыла, аказаць, ён быў пасля вот такіх вот праверак, всё, ён так ж трымаўся. А суддзя кажа, перапынак і працяг пасля абеду, ну, напрыклад, у 2 альбо 3 гадзіны. А гэта ён сказаў 12 гадзін. Ну, мы ўсе выйшлі ў калідор, пайшлі папілі там кавы, схадзілі ў прыбіральню там і чакаем 3 гадзіну альбо 2. Дзе 3 гадзіны? Ну, я не ведала, што ён з ім, што з імі што адбываецца. А яго ведуць гэты стакан, і ён там альбо добра, калі можа сесць, а то стаіць 2-3 гадзіны, чакае працягу суду. І за гэты час мы-то папілі, мы перакусілі, мы, можа, схадзілі паабедалі, а ён нічога не мае. И он каже, добра, коли дозволить попить крыху и выделить бутерброд. Вот кавалочек хлеба с чимсти там. И может запить дадут. И все. И они чекают. А потом снова на этот суд. И он каже, что коли вот проходил день суду, то коли его назад вертали в камеру, ему, и она казалась дом родной. Вот это его шконка, там на другом поверсі он долго был, жил и на первом. И он просто уже был радостный, что может туда прийти, присесть, прилечь. И вогуле пришел, как бы до дому. Потому что, оказывается, вот эти суды, и правильно он каже, так добро у него 3 дни тягнулся суд. А у інших політв'язнів, вони ж тягнуться місяцями, не будемо називати імен. І кожен раз політв'язень проходить ось такі покути. Спочатку проверки, такі унизительні догола, ось це все, проверки такі внутрішніх органів, ну просто жах у 21 столітті. А потім ось так у судах чекають, і як він каже, а часом привезуть, они говорят, а там не явился прокурор, либо адвокат. Переносится посяжение суду, переносится на еще на наступный день, либо на наступный тыдень. И вот каждый раз такие покуты. Вот это меня уразило. Я этого не ведала. И мы с этого боку бачим иншее, иншую картинку и думаем, ну да, вот так, в зале суду там. А оказывается, они такие потом сидят там, понурые. И видите, я человек эмоциональный и плачу. Я не только по Олегу, а плачу по... Амаль каждый день я просто не могу. Когда я прочту, вот недавно дали журналисту Мажейки и адвокат по 6 годов. Я просто не могу. Я сразу, у меня просто вот с полсекунды у меня слезы льются, и все. И мне вельми шкода у всех. Вот Миколай Статкевич на 2 года на старейший. Вот. И он там покуда, что с ним там робится, что с ним робится. Марию Колесникову мне вельми шкода. Она молодая женщина, она еще моя, ну, мусить иметь деток. А у яе вот здоровье таки перитонит. Люди помирают с таким диагнозом. Это же гной выливается у кишечника. И вычистить его, я не веду, как она выжила, то есть что молодая. Але я думаю, мужчины подрывают здоровье и выйдут. Коли выйдут, то выйдут ну, просто инвалидами. Коли выживут, выживут. Все будут иметь серьезные хворобы. Например, Олег, побывший только 9 месяцев, и он подорвал здоровье. На вот тут уже Вильня имел операцию, и мы звертались до узких специалистов, до нескольких, и он принимал леки, и была операция, и зараз я не кажу про зубы и про зрок, який там падает. Так что это вельми, вельми, ой, это вельми, ну, по-ангельски есть такое слово «touches». Torturing, да, это пытки, истязания, вот, издевательство. Это несколько значений. Я лечу, что вот это белорусское слово «покуты», то, что они покутают, ну, это нам вот мало сказать. Они просто губят свое здоровье и повольно, повольно просто забиваются. Просто люди повольно забиваются. И что мы маем, вот, какие приклады опошние? С Олесем Пушкиным. Вот ось вынік такого забойства, что человек отдал свое життё.
Гэта была Марьяна Груздзіловіч, жонка Олега Груздзіловіча, які напісаў і прысвяціў ёй кнігу «Мае турэмныя муры». Кніга доступная для спампавання ў інтэрнэце.
Широкий лист на галине, чужую, хоть не свою, а чужую. Выйди, сердце поцелую, годи, годи целовать, годи, годи целовать, сердцу дуги задавать.
При мікрафоні Єва Бардзіловская. Як беларусы з'язджаюць ад рэпрэсій і пакідаюць сваю радзіму? Пра гэта сённяшняя рубрика. Першы наш суразмоўца папрасіў не называць сваё імя. Ён з'ехаў у Літву пасля таго, як прайшоў адміністрацыйны арышт. Пра гэта ён і сам распавядае.
Справа ў тым, што сёння тысячы нашых калегаў, нашых аднадумцаў знаходзяцца ў вязніцах. Хто, так сказаць, асуджаны па крымінальных артыкулах, хто прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці, прычым адміністрацыйнае ўтрыманне, адміністрацыйнае правядзенне тэрміну адміністрацыйнай адказнасці, это просто бесчалавечныя умовы, калі людзі пазбаўлены самых натуральных магчымасцяў наконт ежы, гігіены, ну, адпачынку, таму што спяць усе, так сказаць, у перапоўненых камерах на падлозе. Вот камеры на 4 чалавек утрымлівалася, разам са мной 18 чалавек. І нават пазбаўлены уяўлення часу, таму што нідзе ніякіх гадзіннікаў няма, і людзі жывуць у нейкім прастранстве, калі яны не разумеюць, што зараз дзень, вечар, ноч, адносіны персоналу гэтых установ, якія здзеклівыя, напрыклад, кожныя 2 гадзіны ўначы людзей будуць, падымаюць нібыта на нейкія пераклічкі. Ось, ну, людям немає, так сказати, де помитися, немає, так сказати, як постирати, так сказати, вопротку. Всі, так сказати, хворі на ті чи інші захворювання горла, нос, очі, страўнік, серце. Камеру, де утримлювався за день до моєго там переводу, помер чоловік, тому що, так сказати, його хворий на астму і не було, так сказати, своєчасово оказано медицинської допомоги.
Шмат хто покидає Білорусь праз кримінальний переслід, каб не сидіти ще більш. Так було з Іриною Широкою з Гародні. Яна була і політзняволеною, відсиділа у СІЗА, а потім її випустили у залі суда з терміном «хатньої хімії».
Я убежала с Республики Беларусь, вынуждена была ее покинуть. 11 месяц я живу в Польше. Я получила срок 3 года домашней химии по 342 артикулу, часть 1, за участие в маршах, мирных маршах протеста. Поэтому я была вынуждена вместе со своими детьми уехать со своей родины. Я очень благодарна Польше, что она так принимает белорусов и что они разделяют нашу боль и нашу борьбу. Пришла в политику в 20-м, потому что это дно, на которое невозможно было закрыть глаза. Во-первых, оно было такого масштаба. Во-вторых, оно было настолько как бы жестокое на нашу безобидную реакцию, что на это невозможно было закрыть глаза. Проглядели такого кровопийцу. Никто не думал на самом деле.
И потом уже вас переследовали после этого. Только за то, что вы вышли на мирный марш.
За мирную гражданскую позицию, потому что я пыталась решить все вопросы своего гражданского права обычным миролюбивым путем, то есть обращаясь в органы. То есть я все время пыталась соблюдать правовую форму, правила игры нашего государства. Но государство не играет по правилам граждан.
С хімії збігла і була полізняволена Світлана Барановська, яка попросила притулок на німецькій території.
Заведено на меня как бы было несколько дел. Изначально вообще две уголовки. Уже я не про административку говорить не буду. У меня два уголовных дела друг за другом. Одна 369-я статья оскорбления ОМОНа, вторая 342-я, часть первая. Вот, собственно, по ней мне присудили второй раз 3 года химии, и, собственно, я с нее, так сказать, сбежала, и добежала я до Германии. Вот, на данный момент в Кёльне, вот уже 7-й месяц. Ожидание у меня было одно, чтобы не посадили, грубо говоря, меня с химией на колонию, и чтобы, не дай бог, не пришли за членами моей семьи. Это было самой главной причиной, по которой уехала я и вытащила за собой часть своей семьи. Так сказать, ожидание и реальность. Реальность, скажем так, свобода пресловутая, она действительно, вот это чувствуется, как бы там ни говори, это действительно очень чувствуется. На самом деле очень психологически себя ощущаешь более или менее раскованно, потому что как, ну, знаете, как самое минимальное, что в соцсетях хотя бы можешь выражать свое мнение и писать то, что хочешь, но, к сожалению, это сейчас максимум, что, например, я могу и что-то там комментировать и читать без зазрения, так сказать, без оглядки назад, что кто-то, может быть, когда-то вдруг остановит, возьмет телефон, увидит. Это действительно вот такова реальность. Вот. И, а что получить, ну, как бы еще какова реальность оказалась? Просто очень тяжело, и так как я человек уже, так сказать, ну, хорошего среднего, более так, чем среднего возраста, вот, очень тяжело все начинать с нуля, прям вот катастрофически тяжело, и, скажем так, я от этого вряд ли я оправлюсь, потому что мне не получится начать все с нуля, и я не получу того, что у меня было дома, ну, скажем так, каких-то, пусть это будет в материальных планах.
З Білорусію Польщу вимушена була бігчи і тримати політичний притулок билая політзняволена Ірина Хвайніцька. Спочатку її судили по адміністраційному артикулі, після звільнили з праці і хотіли завести кримінальну справу за образу президента. Послухаємо її історію.
В Беларуси я, как и многие белорусы, вышла на протесты в 20-м году. Сама я родом с Бреста, но вышла замуж Щучин и знаменитую Щучинщину. Вот, наш, когда вот эти события в 20-м году произошли, как-то наш город остался в стороне, никто не вышел, и как-то вот, ну, все это было тихо. Но потом, когда вот девушки Минске на Комаровке вышли, наши девушки тоже в городе поддержали, поддержали эту акцию, и вышли люди на митинг ну, у нас в городе. Я когда, конечно, тоже тогда вышла, расплакалась от счастья, что наших людей стоит все-таки, они неравнодушные, что их сильно много. Да, я выходила потом ежедневно на протесты, пока это еще позволялось. Сама я работала заведующей отдела ремесленной деятельности Щучинского районного центра культуры, и, понятно, я работала под руководством нашей идеологии. Вот. Потом, когда был последний протест у нас возле костела, мы вышли в поддержку Кондрусевича тогда. Нас всех потом судили по статье народной, статье 23.3.4. Ко мне понятно, что на следующий день с отдела идеологии, с райисполкома пришли на работу с претензиями, почему я выхожу, что я вообще хочу и прочее, прочее. Криминально у меня бы получилось позднее. Вот я получила 23.3.4, мне дали вот наше руководство вот этой идеологии 24 часа подумать над своим поведением. То есть я поняла, что работать дальше я не смогу. Так получилось, что я ушла. Ну, мне предложила бывшая коллега по работе с банка другую работу, я ушла. И уже где-то в марте месяце вышла такая статья про детей Лукашенко, что у него есть сын инвалид. Вот. Меня это, конечно, очень возмутило, это вся эта статья и вся, что как-то может быть президент, как он может жалеть белорусский народ, если он не может, даже не пожалел своего сына, отдал в приют. Вот. Меня это, конечно, очень сильно возмутило, и я данную статью разместила в нашем местном телеграм-канале. Ну, потом я как-то свои эти эмоции женские успокоила, наверное, дня два прошло, в общем, эту я статью удалила. Ну, удалила и уже как-то и забыла. Вот. И спустя где-то месяц меня встретили органы после работы. Забрали на допрос, понятно, обыск дома был. Вот, и завели на меня уголовное дело сперва по статье за оскорбление президента, потому что, ну, там были немножко такие выражения, вот, не совсем корректные. Мое дело вроде бы как бы закрыли, но наши райисполком все-таки вот не успокоились, что как-то так я тут попалась и закроется дело. Передали в областную следователям Гродницкую, как-то, я не знаю. В общем, Гродно передали к следователям. Был суд в августе месяце. Мне по этому делу дали 3 года химии с поселением. И у меня было сразу принято решение, что я не буду я сидеть в этой стороне. Я не хочу ни одного дня своей жизни потратить на больше. Ну, понятно, что сидеть в тюрьме это тоже не хочу. Вернее, мои друзья связались с Байсол. Вот, и они меня переправили через, ну, с Беларуси, я попала в Украину. Там я дальше легализовалась, и потом я попала сюда, переехала в Польшу уже.
З'язджаюсь і тыя, хто адбыў тэрмін зняволення і выйшаў на свабоду. Прычыны распавядае былая палізняволеная Ганна Вішняк.
Нахожусь я за границей с 1 января 2023 года. Уехала я, потому что было, в общем-то, сразу после освобождения мы пошли, сделали визу, и я так-то планировала, что да, наверное, надо уезжать, но не ожидала, что придется так срочно и быстро срываться, потому что там было мне небеспечно, как говорят на белорусском, и мне уже нужно было, ну, то есть... Были звоночки неприятные, и я понимала, что меня снова посадят. Мы видим по примеру Викторию Кульша из моего уголовного дела, ее даже не выпустили. А наоборот, продлили срок второй раз уже по 411 статье. И, собственно, уехала сначала в Литву, там побыла короткое время, несколько дней, и уже из Литвы в Польшу.
Былы палітвязень Максім Селюк таксама з'ехаў пасля таго, як цалкам адбыў тэрмін зняволення.
У меня статьи 309, первая часть, 339, вторая часть, 309 часть – это замыкание железной дороги. И 339 статья, часть вторая – это хулиганка с исключительным цинизмом. Хулиганка – это за табакерки, вообще никаких доказательств, и только слова девочки, которая выгораживала себя, то есть она готова была говорить все, что ее попросят. Собственно, поэтому ей дали только год химии. Я себя там не видел. В Беларуси, в этой Беларуси. На работу не принимают. На себе прочувствовал, что давление-то продолжается по отношению к экстремистам. Собственно, но я не жил в Беларуси до событий 2020 года, примерно где-то 5 лет, может, чуть-чуть меньше. То есть я жил все это время в Москве, просто на выборы приехал. Ну, то есть я не мог себя реализовать в Беларуси вообще. У меня было ограничение на выезд из Беларуси. Не помогал. Байсолда они меня вывезли.
Пераслед палізняволеных можа працягвацца пасля іх вызвалення і пасля ад'езду з радзімы. Вось каментар былога палітвязня Дмітрыя Абрамука, які таксама пасля вызвалення пакінуў Беларусь.
К маме заходит, интересуется, где я, что я. Там завели уголовное дело на меня, что я якобы выкидываю ментов в группу «Дикое поливание». Мамку вызвали... Когда так? Милицию в Бресте сказали, что заводят уголовное дело на меня, что я якобы выкидываю данные. Просто приходят к мамке и все время дурят голову. Где он? Что он там? А почему он? А почему он?
З якімі праблемамі сутыкаюцца пераехаўшыя, распавядае былая палецняволеная Ганна Вішняк.
Калі пераязджаеш, то пачынаюцца тут праблемы, бо ты пераехаў з адным заплечнікам маленькім, дзе ў цябе памада ды туш і добра калі зменка з сабой узята, сменнае ніжняе бельё. І цябе прыходзіцца пачынаць абсалютна з нуля. То есть вот ты радзіўся ўжо взрослым в Польшы, например, ну или в любой другой стране. Да как-то найти жилье, найти работу, язык опять же. Складана, складана спачатку, але потым ты ад усяго адходзіш, і адзіная праблема, якая застаецца, гэта, канешне ж, здароўе.
А Ірына Барановская адказвае на пытанне, з'язджаць ці не.
З'язджаць ли или нет? Очень спорный вопрос, потому что я не могу посоветовать точно, потому что мне кажется, с одной стороны, опять же, сказать, пересидеть дома, но в комфортных условиях, там в своей собственной квартире, спать на своей кровати, я не знаю, там заниматься чем-то любимым, чем ты в принципе можешь заниматься, если, конечно, можешь, потому что мы же знаем, что насколько тяжело, практически, да невозможно устроиться на работу вышедшим людям из колонии ЭВУ. Поэтому, наверное, чтобы себя ощущать более свободным, можно попробовать все-таки уехать. Но, честно говоря, здесь совета такого на 100% я дать не могу, потому что я знаю, что переживаю я внутри, уехавшие. Но я понимаю, что просто по-другому, ну, то есть или тюрьма, или уехать. А вот люди, которые вышли, ну, есть же факт, есть же еще такой риск, что могут еще что-то найти. Мы же понимаем, да, что раз, так сказать, посмотрели, что там с вами не то, то мало ли вдруг у вас еще что-то где-то найдется. Ну, мы понимаем, в каких реалиях сейчас Беларусь живет. Но если человек один и молодой, вот серьезно, вот это точно я вам скажу, я бы уехала. Обязательно. До 35, до 40 лет, если нет семьи и человек один, прям прямая дорога выехать. С семьей нужно думать. Нужно думать, потому что очень тяжело в эмиграции. Очень. Я не знаю ни одного счастливого кейса. Вот я очень с большим количеством людей общаюсь. Я не знаю ни одной счастливой истории, прям такой, которая прям люди сидят и тащатся от того, что балдеют, от того, что они уехали. Моральная свобода, психологическая, да.
Это были истории репрессованных белорусов, якія вырашили покинуть свой дом.
Стать ночь на шавати, что ж?
подоспал, на третий день в полудень встал, не сам устал, мило побудило, устань, милый, уже день белый, уже день белый, да татары идут, татары идут, коня возьмут, коня возьмут, вороненько, хотя бег забьют, молоденько, как темная ночка.
Эксперта.
З вами Єва Бердзяловская. На минулых выходных прошел 12-годинный онлайн-марафон солидарности с полезневоленными под назвой «Нам не все одно». Там выступила и правооборонца «Весны» Наталья Сацункевич. Она расповела про ситуацию с медицинской допомогой для вязнев, а так само расповела про способы поддержки политвязнев и их родных. А питание ее задавал журналист Олег Рузделович. Послухаем.
Что такого заганного в наших тюрьмах отбывается в смысле медицины, что приводит до того, что люди не отримывают необходимую допомогу и помирают в еще таким добрым стане, с совсем не критичным возрасте, тем не менее заканчивается життя?
Так, тема медицины під час зняволення за крати мене складана і, звісно, вельми кринальна, поскольку зв'язана вже з реальними смертями людей, вони сходять з життя. І тяжко про це казати. Я би сказала, що, по-перше, у кожного чоловіка є право на життя і на здоров'я. І воно гарантоване як Конституцією, так і міжнародними погодженнями, яке підписала Білорусь. І те, що ми бачимо в білоруських тюрмах, у СІЗА, у місцях зняволення інших, це, звісно, ніяк не відповідає міжнародним стандартам. Коли чоловік знаходиться у зневоленні, то держава цілком несе відповідальність за його стан здоров'я. І ми бачимо по міжнародних документах, по оцінках експертів, що ніякі посилки на матеріальне становище, ці недохоп чогось, не можуть бути причини неоказання медичних послуг. Але з того, що ми, правоохоронці, бачимо в білоруських тюрмах, проблема у тим, що в'язні не оказується кваліфікована медична допомога, навіть коли є така можливість. Людей не возять, наприклад, на дослідування додаткове. Коли є ніякі скарги на здоров'я, на стан здоров'я, то їм у час не оказується медична допомога.
І це робиться одмислово супроти політичних в'язнів, чи це стосується всіх і кримінальників?
По нашій інформації, будь-який чоловік у зневоленні, звісно, сутикається з додатковими проблемами, зі здоров'ям так само. Але ми бачимо, що на політичних зневолених оказується додатковий психологічний, моральний тиск і фізичний. Ми бачимо, що людей зміщають шмат разів у СІЗА, покутують, їх катують голодом і холодом, відсутністю сна. Тому це все створює додаткові умови.
Да. От ви згадали СІЗА, я сам згадую, двічі був у СІЗА. І наскільки я зрозумів, перед зміщенням у СІЗА чоловіка мусить оглядіти доктор і сказати, чи їй відповідає от дадений стан здоров'я чоловіка, тому що він відбуде там 10 суток, а то і більше. Ось. І коли мене провели на таку, на таке обслідування, раптом підходить до мене офіцер, бере за локоть і тягне вже СІЗА со словами: «Это уже не актуально». Тобто от мені врач призначає анализ такой, другой, третий, а він приходить і каже, це вже не актуально. Тобто у граждан такой, не то, що у граждан не имеют переконання, що доктори просто не можуть супростоять в этой системе, коли б і хотіли. Бо загад начальника колонії для них – це загад Бога, і вони мусять його використовувати. І один доктор у розмові так мені щиро сказав: «Упирайтесь, не упирайтесь, посилайтесь на своє даренне здоров'я, не посилайтесь, коли б вирішить вас посадити, то посадить». Другое у меня еще питание есть. Ось мы скажем же про следующие изоляторы, там своя есть проблема, в основном это проблема отсутности свежего по ветру, задымленности от курения, там светла бывает не хапая. Вот у нас в камере, например, было окно задраенное, закрытое металличным щитом с дирками, все. Вот так я сидел 3 месяца, а некто из нас сидел там и год в таких умовах. Это СИЗА, что тычется. В колониях своя проблема. На моих очах падал, губил притомность человеку в колонии, оказалось у его пухлина в мозгу, а его на МРТ не выкликают уже полгода, и он стоит на черзе и кажет широ, что ты доживу, до этой экспертизы не ведаю. Вот там посылается типа на отсутствие этого обстреливания. А ее же еще такая тема. Я думаю, что я как раз вот Пушкин, или весь Пушкин, смерть егоная, и она тычется этой темы. Поколь человека везут со следующего изолятора в колонию, этот этап может растягнуться на великий термин, на тыдень, а то и больше, и там он не отрымливает нормального харчевания, у него там совсем нема никакого медичного допомоги, обслуживания. Вот что можно забить с этой ситуацией, с этими этапами? Угу. Что вы происходите?
Все то, что вы рассказываете про обставины, і обиходження з в'язнями, з політв'язнями, це ненормально, і мені вельми-вельми соромно, прикро і шкода, що таке відбувається в Білорусі, що реально тисячі людей з цим сутикаються. Я хочу ще раз підкреслити, що це цілком ненормально. Такого не повинно бути. Те, що ми кожен день про це читаємо і бачимо, це ніяк не нормалізує ситуацію. Такого не повинно бути. Людьми повинні обиходитися по-людську. Що робити? Треба підтримувати полізневолених, розповсюджувати якомога більше інформації. Кожен день доводить світу, що у Білорусі просто зараз катують тисячі людей. На державному зровні, як ви кажете, по загаду загадчика колонії, тюрми, і ніхто ні з цим нічого не може зробити. Так само підтримувати політв'язнів, підтримувати їх родних.
За 2 сутки марафона солідарності з політв'язнями білоруси зібрали більш за 574 тисячі євро. Усі донати збиралися на один рахунок, адкуль гроші розміркуються поміж фондами, ініціативами і організаціями, які допомагають політзневоленим і їх родним. А на цьому я, Єва Бердзіловська, з вами розвідуюся. Зустрінемося про тиждень на вольних хвалях білоруського радіо «Рація».
Високий ропос жмогу стейсіс вісіямс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правооборонча передача на білоруським радіо «Рація».
заводить, да казак идиоку заводить. Туман воду гонит, туман воду гонит, туман воду.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.